Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с экспертом Альфией Мячиной, психологом и руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх», мы разбираемся в интересном и сложном подростковом возрасте. Альфия, привет.
Саша, привет.
Я напомню, этот сезон подкаста у нас проходит по обращениям подростков. Мы формируем вопрос и ищем на него ответ. Вопрос сегодня от Ульяны, 12 лет. Мама с папой 2 месяца назад начали жить раздельно. Я живу с мамой, отношения у нас хорошие. Она очень переживает расставание с папой. Как мне ее поддержать и помочь в эмоциональном состоянии? Вот такое обращение. Альфия.
Это я. Я реагирую беспокойством и большим сочувствием к Ульяне. Всего лишь 12-летний ребенок, которая сейчас переживает собственный стресс, собственную утрату, ведь развод и ее касается, и при этом чувствует большое беспокойство и тревогу, скорее всего, за состояние мамы, берет на себя ее переживания, очень хочет помочь, спасти. Мне кажется, что в этом состоянии ей достаточно тяжело и стрессово сейчас находиться. И вот первая моя реакция – это как-то позаботиться, сообщить о том, что я вижу, как много всего она переживает сейчас.
Я обратила внимание на то, что несмотря на возраст, она ведет себя как взрослый человек и ищет решения.
Саш, ты знаешь, и более младшие дети в такой ситуации могут повести себя как взрослые. Не только физическое расставание с партнером, но любые стрессовые события в семье могут повлечь за собой резкое взросление. Я сейчас кавычки ставлю, слово взросление. Резкое взросление ребенка, там 12 лет, а бывает и младше. То есть бывает, что и дети 10, и 7 лет вдруг резко переходят в роль заботящего. Вместо того, чтобы быть в роли ребенка, нуждающегося в заботе.
Ну что, это попытка сохранить нормальность своего мира, чтобы было не настолько тревожно, как на самом деле происходит?
Как правило, такое случается в ситуации сильного страха. Весь организм мобилизуется на то, чтобы как-то подстроиться под новые условия. Допустим, раньше я был в роли ребенка на позиции по иерархии младший, занимал уровень, при котором я нуждаюсь в поддержке и заботе. При этом я доверяю взрослым, которые эту заботу осуществляют. Я нахожусь под их опекой, под их контролем. Соответственно, из-за того, что вот эти роли не перепутаны и все происходит естественно и природно, скажем так, я могу расслабиться и наслаждаться вот этими прелестями детства. Когда случается вот такой резкий стресс, разрыв, опасность, утрата, то я резко теряю вот это состояние подчиненности, с одной стороны, с другой стороны, состояние опекаемости. Тот взрослый, который был стабильным, мощным, ресурсным для меня, он вдруг становится несчастным или вообще отсутствует, или становится бессильным, уставшим. В этот момент человек оказывается в растерянности. Кто же теперь будет обо мне заботиться? А как я сам справлюсь? И всего лишь ребенок. То есть помимо того, что я теряю папу, вот в данном случае, да, Ульяна теряет возможность как-то по-прежнему общаться с папой. Теперь это будет какая-то новая история, а может вообще не будет этого общения. Она не знает, это страшно. Тут еще и мама в абсолютно не ресурсном, нестабильном состоянии, которое, ну, ребенком считывается в том числе как угроза ее безопасности. И тогда один из способов – это взять на себя ответственность, чтобы восстановить этого взрослого, в том числе и для себя.
Но вот. Это хорошая история, когда человек хочет какие-то действия предпринимать в данной ситуации, а не просто так же отморозиться и закрыться.
Он здесь не сильно выбирает. Когда ты задаешь такой вопрос, хорошая ли эта история, как будто бы он выбирает. Взвесил, вот сейчас я отморозился, или я сейчас буду активно действовать. В ситуации стресса действуют автоматические законы, то есть мы особо не выбираем. Кто-то, потому что у него базовая реакция отморозиться, слиться с интерьером или убежать вообще, да, во что-то, отвлечься. Кто-то так реагирует, кто-то реагирует через активные действия, через агрессивные действия, всякое бывает. Здесь я не думаю, что это осознанный выбор, точнее, я уверена, что это выбор неосознанный. Вот так ее психика адаптировалась к этому стрессу. Это не хорошо, не плохо, это просто факт, который вот мы можем наблюдать, анализировать. реагировать. Потом, когда состояние аффекта спадет, и когда вернется или появится, да, возможность осознавать, что я делаю, из каких ролей, для чего, эффективно ли это, нормально ли это для моего возраста, для моей роли, для моей позиции, тогда можно будет подключить оценку, анализ, что-то еще. А сейчас это, ну, вот просто так. Другого варианта у девочки Ульяны нет.
Ну, хорошо, она задает вопрос, как поддержать эмоционально маму в такой ситуации?
Я здесь хочу сделать такую вводную небольшую, а потом ответить на вопрос. Ребенок не должен заботиться о взрослом. Вот здесь есть смешение, перевертыш ролей. А взрослым вообще не должен никто заботиться. Взрослый должен заботиться о себе сам. То есть вот это база. Но понятно, что мы бываем в ситуациях, когда нам очень плохо, и мы сами не можем себя восстановить, мы сами не можем себя поддержать. И тогда на помощь приходят другие люди, наши близкие, специалисты, коллеги, родственники и так далее. И это нормальная человеческая история, мы не всемогущие. Но когда обязанность возлагается прямо или косвенно на ребенка, это очень сильно вредит ребенку. Но при этом нормально, когда дети проявляют заботу, нормально в целом быть эмпатичным, поддерживать любимого человека и так далее. Но здесь надо давать себе отчет, что ребенок это делает не по доброй воле. Он вынужден, у него нет другого выбора. И это несколько принуждение его заботиться, брать ответственность. Одно из главных правил для того, кто заботится о человеке, переживающем сложный период, это собственная устойчивость. То есть, когда мы сами не в себе, когда нас захватывает свой эмоциональный процесс, мы плохие помощники для другого. Самое главное, что мы можем дать, это свое спокойное состояние, ровное. Тогда мы можем выдержать переживания другого, мы можем ему посочувствовать, мы можем быть той опорой, стабильностью, которая ему сейчас нужна. Как правило, таким людям, особенно в первое время, нужно, чтобы просто рядом находился устойчивый человек. Не нужно что-то в реальной жизни делать, спасать, менять, советовать. Важно принимать, не раниться самому, не заражаться этим ужасом трагедии, драмы и так далее, а вот быть устойчиво рядом, оказывать такую теплую, ненасильственную, спокойную поддержку. Ребенок не способен это сделать, особенно в данном случае. Она сама переживает свое. То есть для нее-то эта ситуация тоже стресс. Как она может, не вовлекаясь в мамины переживания, дать вот эту устойчивость, стабильность, поддержку, взрослость? То есть это практически нереально. Соответственно, она это будет делать из другой роли, отложив свои переживания, свой процесс, беря на себя какие-то, ну, невозможные для 12-летнего человека функции, обязанности и задачи. Поэтому здесь, если есть возможность привлечь к заботе и помощи о маме кого-то другого, других родственников, родителей мамы, братьев, сестер, подруг, друзей, специалистов, психологов, кризисные службы и так далее, нужно это сделать. А дочь должна заниматься своим переживанием. Ее тоже надо поддерживать. Она тоже переживает стресс.
Но на уровне 12-летнего человека можно все равно что-то сделать, если есть это стремление, есть этот порыв. Я сейчас не говорю о заботе прям максимальной включенности, то, что ты описала. Нужно быть ровным, взрослым рядом. Но это же тоже уже не годовалый ребенок. Это 12-летний ребенок, который искреннее желание что-то в данной ситуации сделать.
Я не сомневаюсь в искренности этого желания. Оно максимально искреннее. Мне очень сложно ответить на этот вопрос прямо. Да, как позаботиться 12-летнему ребенку о маме, переживающей сложный кризисный развод или расставание? Для меня этот вопрос звучит так. Альфия, ты как психолог, научи меня вредить себе. Нельзя вредить себе. Я не буду учить тебя вредить себе и отвечать на вопрос, как вредить себе, я не буду, потому что моя миссия в этой профессии – это забота о тебе. И я сделаю все сейчас, чтобы показать, что та ситуация, в которую ты попала, не здорова, и тебя нужно из нее выводить. Поэтому, не разбирая вообще суть вопроса, суть ролей, я не могу ответить на этот вопрос. Мне здесь хочется включиться сначала в восстановление иерархии, восстановление ролей, а потом, конечно, я могу дать рекомендации, как заботиться о человеке, переживающем трудный период. Но должен ли это делать ребенок со своим родителям? Вот здесь у меня случается профессиональный конфликт. Мне важно здесь показать в том числе и свои ценности, и свое отношение к правильности, к здоровости, каких-то рекомендаций, каких-то алгоритмов.
Ну хорошо, девочка сейчас находится сама в такой ситуации, когда ей нужна помощь. А как ей просигналить и кому, что ей сейчас необходимо помочь?
Вот, возможно, наш разговор сегодня об этом как бы поддержит ее раненые чувства, тоже она их увидит. Сейчас она просто не видит свои переживания, потому что все ее внимание занято беспокойством о маме. Мы даже, не зная человека, с вероятностью 100% можем утверждать, что ее эти события тоже максимально ранили, да ведь? Это ее семья, это ее взрослые, она теряет теряет сейчас опоры, она теряет близких, она теряет привычный уклад, она вообще не знает, что будет дальше. Любимые ее люди сейчас расстаются, неизвестно, что будет. То есть у нее у самой сейчас сильный кризис, сильный стресс, но она пока этого не видит, потому что у нее есть более глобальная задача по иерархии потребностей — спасти маму. Ребенку самому нужна помощь, и важно, чтобы этот родитель или другой родитель, второй, или другие родственники, или специалисты помогли и ему пережить его утрату. Вот это первоочередное.
Ну что, куда-то позвонить, куда-то обратиться, прийти в школу. Вот вопрос в том, куда вообще ребенку в такой ситуации пойти?
Ты знаешь, здесь я бы посоветовала этой девочке найти какого-то взрослого, с которым она будет советоваться. Такой взрослый обязательно есть. Это, возможно, какая-то прикольная, приятная мамина подруга или какой-то родственник, с которым ты можешь поделиться. Может быть, это бабушки, дедушки, какие-то дяди, тети. В общем, какие-то еще взрослые, с которым ты посоветуешься. Сейчас выглядит, Ульяна, что ты взвалила все это на себя и хочешь самостоятельно решить проблему взрослого другого человека, своей мамы. Я могу тебя в этом понять, потому что ты сильно беспокоишься, ты хочешь позаботиться, это твой любимый человек. Но дело в том, что ты и сама сейчас находишься в стрессе. И с этим кем-нибудь, с маминой подругой или с преподавателем, которому ты доверяешь, или школьный психолог, которому ты можешь прийти и рассказать, я бы рекомендовала обсудить, что у вас происходит, что ты по этому поводу переживаешь, как ты действительно беспокоишься о маме и хочешь позаботиться о ней. И вот этот взрослый поддержит тебя, даст высказаться, ты сможешь излить душу, ты можешь сама немножко расслабиться, и тогда появится, ну, хоть какая-то забота и о тебе тоже. И кто-то будет, возможно, контролировать, рекомендовать, помогать. То есть включится вот в эту вашу непростую ситуацию. А мама, да, она будет какое-то время переживать расставание, ей может быть грустно. Это нормально и по-человечески очень понятно. В этот момент, если мама готова разговаривать, да, то можно предложить поговорить, можно сообщить о том, что ты тоже переживаешь и что ты хочешь о ней позаботиться. Можно какие-то бытовые вопросы по-другому решить, например, вместе с мамой договориться, ну, не знаю, какое-то время не делать генеральную уборку, или по-другому поделить обязанности, или почаще гулять, или, в общем, что-то, что поможет немножко выходить из вот этого очень унывающего, депрессивного состояния сейчас.
Ну, а совместное какое-то времяпрепровождение вне дома, вне пространства, в котором находилась все время семья, может как-то минимизировать вот эту трагичность ситуации?
Может, но не во всех случаях. Когда люди переживают кризис, утрату, я рекомендую по возможности менять пространство. Куда-то ходить, записаться на спорт, делать прогулки, возможно, съездить куда-то на выходные и так далее. То есть менять картинку перед глазами. Но эта рекомендация не всем подходит, не во всех ситуациях. Иногда люди настолько плохо себя чувствуют, что каждое новое пространство для него дополнительный стресс. И ему нужно какое-то время, особенно вот первое время после события, провести немножко в коробочке, никого не трогать, чтобы не было внешних раздражителей. Вот немного побыть со своим вот этим горем, со своими переживаниями. И тогда рекомендация «выходите, находите новых людей, бодритесь» и так далее, она будет только травмировать. Но в целом, вот в среднем, статистически, важно, чтобы во время такого процесса оставалась какая-то стабильная рутина. Если человек способен в это время ходить на работу, вот пусть он ходит на работу, отвлекается, пусть он в других сферах проявляет активность. В это время очень важно заботиться о своем здоровье, сне, питании, вовремя укладываться спать, о необходимом количестве физической активности. Для того, чтобы психические процессы продвигались, нужны физические силы. Просто так психика не может взять и переработать грандиозный объем боли. Не может. Для этого нужна конкретная сила, энергия, активность. Она у нас берется из питания, из сна, из движения. По-другому никак. Если это нарушено, вот образ жизни неадекватный, нездоровый, то тогда организм тратит те ресурсы, которые нельзя тратить. Это потом скажется на здоровье. Поэтому важно о себе заботиться, поддерживать себя витаминами, здоровой едой и так далее.
Сколько, как правило, длится такой период в самом худшем случае и в самом лучшем? Понятно, что у каждого индивидуально, но примерно сколько среднестатистически для психики нужно для выхода из какой-то трудной ситуации преодолеть и начать выздоровление?
Саш, такой сложный вопрос. Бывает, что процесс утраты длится годами и даже десятилетиями. Бывает так. Бывает, что этот процесс можно прожить полностью за полгода. Я не верю, что такие серьезные потери, утраты, такие события можно прожить за неделю или за месяц, это, скорее всего, избегание. Бывает такая история, что сразу после разрыва отношений или после развода человек вступает в новые отношения, не знаю, бьет татуху, рубит каре, покупает мотик и так далее, и вот как бы жизнь с чистого листа. Но, скорее всего, часть эмоционального процесса просто задвинута в глубины психики, потому что больно, потому что сейчас сил сил нет это переживать. Потом оно где-то всплывет, дай бог всплывет, потому что важно, чтобы всплывало и не сидело внутри там, и не вылазило психосоматикой, болезнями, компенсациями другими. У горя есть свои стадии. Вы все, наверное, видели эти мемы. Торг, отрицание, тра-та-та, противень. Вот. И по-другому горе не проживается. То есть это настолько сильная боль, что нашей психике надо пройти вот эти танцы с бубном, чтобы в конце концов решиться проболеть эту боль. И у нас может не хватать ресурсов, не хватать смелости, время может не прийти. И поэтому нам важно ходить по этим стадиям. Зачастую процесс горевания происходит порционно. То есть мы первый уровень боли по стадиям прошли, прожили, вроде нас немножко отпустило. Мы чуть-чуть поднакопили сил, еще раз что-то напомнило, что-то стригерило об этой боли. И мы как будто бы заново, как будто бы не было этих слез и переживаний, опять цепляемся, вспоминаем, обижаемся или злимся, или еще как-то, то есть еще раз проживаем, и это тоже может длиться и неделю, и полгода, и месяц, и год, по-всякому. Здесь сильно зависит от того, какой сам человек, как у него психика устроена, как он на что реагирует, что для него значило это событие или этот человек, какие обстоятельства. Разводы же разные бывают. Бывает партнерский развод, где да, больно, да, неприятно, очень жаль, но мы остались адекватными людьми, мы остались в уважительном отношении, мы договорились о том, как мы будем заботиться о ребенке, как мы будем делить имущество, как мы друг к другу относимся и так далее. Здесь все в порядке. А бывают разводы, которые похожи на кровавую бойню. Там манипулируют детьми, где отбирают имущество, где мстят, где даже жизни угрожает что-то. То есть всякое бывает, и получается, что травмирующая ситуация не закончилась, а она длится постоянно. Кто-то из партнеров находится в прессинге, в преследовании, в опасности, что у него там, не знаю, заберут детей, отомстят, отберут жилье, еще что-то. Тогда речь идет вообще о другой ситуации. Поэтому не могу ответить универсально на вопрос, сколько будет длиться это тяжелое состояние.
Дети чувствуют себя виноватыми в той ситуации, которая у взрослых?
Да, так бывает очень часто, особенно дети помладше. Ребята в возрасте там 14-15 лет, они уже как бы, ну, такие более взрослые, более отдельные, то есть сепарационные процессы уже либо произошли, да, вот в какой-то важной степени, либо прямо сейчас происходит, и он уже чувствует себя отдельным от этих взрослых. А ребята помладше, они настолько соединены, то есть они считают себя как бы центром, вокруг которого семья происходит. И часто и семья подкидывает дровишек. Ты меня расстроила, у тебя плохие оценки, мы вот расстроились, еще из-за этого с папой поругались. И даже если это вслух не звучит, а это произошло, да, ребенок способен сделать вывод в сторону того, что он во всем виноват. Там меня сначала ругали, а потом стали друг с другом ругаться. Из-за меня же, из-за меня. А потом это привело там к разводу. Это вот внутри детской психики, внутри детской логики очень-очень часто такая причинно-следственная связь сохраняется. Это связано с тем, как наша психика устроена в детском возрасте, пока мы не стали взрослыми и отдельными. Мы чувствуем себя связанными с семьей, а значит, все, что происходит в семье, происходит по моей причине. То есть вот этот детский эгоцентризм, да, когда я центр вселенной, и я сказал, мне принесли еду, я сказал, там, что-то не дали, меня вот тут не понимают, они все на меня там нападают, они все против меня. Вот это как раз состояние и особенность детей, она влияет на то, что в ситуации развода, где точно не дети виноваты, точно не дети несут ответственность за отношения двух взрослых половозрелых людей. Дети чувствуют, что они причина всего, а значит, они могут начать активно участвовать, да, допустим, воевать против кого-то из родителей, спасать кого-то из родителей, который более жертвой выглядит в этой ситуации. И ими руководит уже другая роль.
А здесь стоит вопрос, как эмоционально поддержать маму, и не стоит вопрос о папе. Как в данном случае выстраиваются отношения, когда один из родителей выходит из семьи? Он же не перестает нуждаться в этом родителе во втором.
Здесь сильно зависит от того, какие отношения у второго родителя с этим ребенком. Ну, были ли эти отношения теплыми? Есть ли между ними связь, коммуникация, контакт? Заботится ли второй родитель о ребенке и о том, что между ними происходит? И эти вопросы ребенок не в состоянии решить просто потому, что он одна из сторон. Ребенок не должен заботиться о состоянии родителя и о том, как родители договорятся по поводу проживания, заботы, воспитания, решений, которые принимают. Это вот их задача на их уровне. То есть ребенок может участвовать, но конечное решение принимают взрослые, это они начальники. Поэтому здесь большую часть ответственности несут взрослые и тот второй родитель. Если он хочет общаться и коммуницировать, он предпримет меры и в сторону этого ребенка, и в сторону второго родителя. Если у него там нет заинтересованности или есть какие-то другие причины не общаться, там вторая семья не хочет или еще что-то, что здесь делает ребенок?
Как ребенку себя вести в сторону второго родителя? Потому что, я так понимаю, есть страх обидеть есть родителя, с которым живешь, но потребность того, чтобы общаться и со вторым родителем, она никуда не девается.
Да, вот, Саш, спасибо за этот вопрос, он очень важный, потому что если присутствует вот этот перекос в ролях, в иерархии, то ребенок, он как будто бы заставляет себя отказаться от теплых чувств ко второму родителю, потому что это будет предательством мамы, например, да? То есть, несмотря на то, что я люблю папу, он для меня важен, это важная часть моей вселенной, я не могу игнорировать тот факт, что он сделал плохо маме, и если сейчас я позвоню ему, скажу, что я его люблю, или, не дай бог, еще с ним там буду жить или общаться, то маме будет еще хуже, а значит, это я тиран, я не могу так сделать, поэтому мне надо наступить на горло своим потребностям и своим чувствам, убедить себя, что это сволочь вообще-то, а не мой родной человек, и вести себя соответствующим образом. И, к сожалению, это происходит очень часто, в том числе и потому, что родители не подключаются в этот момент к своим родительским ответственностям и целям. Их задача на своем уровне решить этот конфликт, решить эту проблему так, чтобы ребенку было донесено и понятно, что мы оба твоих родителя, ты имеешь право нас обоих там любить, у нас нуждаться, это нормально, не надо вставать на чью-то сторону. Мы предлагаем вот такой там порядок, ты там неделю живешь с папой, неделю с мамой или какой-то другой порядок, мы друг друга не критикуем, не обвиняем и не перетягиваем тебя на сторону кого-то, мы прислушиваемся и так далее. Ну и вот то, что я перечисляю, вот эти договоренности, ну далеко не все разводящиеся, расходящиеся семьи могут себе позволить совершить, к сожалению. Но хорошо бы, чтобы у них хватило внимания и ответственности, в том числе и с заботой о ребенке, эти договоренности сделать, потому что иначе оно повисает в воздухе, и ребенок сам будет делать вывод, кто начальник, кто дурак, против кого воюем, кого спасаем. То есть его ценностная система в этот момент просто горит огнем, он не знает, как правильно себя вести, что кем будет не так воспринято, а если появляются еще там вторые партнеры, да, у мужа или жены, как вот с ними все выстраивать. Ребенок в этом возрасте не способен отличить там плохое от хорошего, выбрать свою позицию. Это все будет делаться на эмоциях. Вот сейчас жальче маму, значит, мы ненавидим папу. Там мама ругается за оценки, папа только в лунопарке водит и деньги дает, папа хороший, мама плохая. Но это же не так. Выводы делаются не основываясь на логике, на ценностях, на целях, а на эмоциях, на сиюминутных переживаниях. Поэтому без взрослого рядом, без устойчивых договоренностей, без прозрачных правил, без прямого сообщения о том, что происходит, без честного разговора вообще не обойтись. Если мы хотим, чтобы ребенок поменьше пострадал в этой ситуации, нужно делать эту работу, которая, да, неприятна, да, как будто бы не до этого сейчас, потому что мне больно, но ты родитель, у тебя есть ответственность, и несмотря на свой собственный кризис и переживания, можно найти время уменьшить вот эти эмоциональные потери ребенка и сделать его жизнь чуть менее болезненной в этот период.
А в этой истории есть еще одна сторона, когда родитель, который обижен кем-то, мама, папа, тот родитель, с которым рядом находится ребенок, транслировать ему, какой плохой второй. А ребенок этого воспринимать природно не хочет, у него свои чувства. Вот как в данном случае у детям, у которых такие ситуации бывают, как им себя защитить?
Это взрослому человеку-то тяжело, находясь под давлением чьих-то эмоций, отследить, что на меня сейчас давят, к чему-то склоняют, а я этого не хочу, и надо отстраниться. То есть это такой очень сложный психический процесс, который взрослому-то человеку с трудом дается, а ребенку, еще и находящемуся в зависимости, территориальной в том числе, от взрослого, это очень тяжело. Здесь может помочь, опять-таки, разговор с кем-то нейтральным о том, что тебя беспокоит, что да, мама недовольна папой, она его критикует, и вроде как я должна встать на его сторону, но я замечаю в себе и заботу, и любовь о нем, и я скучаю по второму родителю, и мне его не хватает, и я не хочу думать, что он плохой. И вот в этом нейтральном разговоре с кем-то еще может появиться вот это разрешение иметь свое мнение. Если мама адекватна, если мама способна услышать такое, то потом можно сказать: мама, ты знаешь, я понимаю твои чувства, да, ты можешь быть обижена, но это мой папа, и я его люблю, и мне больно каждый раз, когда мне приходится выбирать, плохой он или хороший. Внутри меня есть часть, которая его по-прежнему любит, в нем нуждается и хочет видеть его классным, моим любимым папой.
В каком случае расставание родителей – это благо для ребенка?
Знаешь, у меня немало историй в практике, когда развод, расставание родителей все встретили с большим облегчением, в том числе и дети. То есть, если в семье происходит насилие, постоянный прессинг, давление, конфликты, я сейчас не говорю про просто отсутствие любви, да, а когда это переходит уже грань безопасности, эмоциональной тоже, не обязательно физической, эмоциональной безопасности, то развод – это переход в стадию нормального проживания. То есть, нормально дома чувствовать себя в безопасности и спокойно. Если этого не происходит, в том числе по причине, что родители не разводятся, а свои вопросы решают ярко, сложно и так далее, то развод – это рекомендация. Я здесь вот не сторонник, лучше уж полная семья, чем неполная. Я больше бы смотрела на то, что происходит вокруг ребенка, какая его окружает среда, какой уровень напряжения, хорошо ли себя чувствует, может ли восстановиться ребенок дома, внутри этих отношений, если нет, зачем, для чего эта семья? Чтобы ранить друг друга, чтобы ранить ребенка, чтобы друг другу психику ломать, чтобы что? Чтобы просто показать картинку, что у нас полная семья, значит, мы молодцы, все сделали правильно, а что при этом происходит за закрытыми дверями, мы анализировать не будем. Главное, чтобы картинка была, и чтобы я там не была матерью-одиночкой. Если мы ставим в центр, да, наших целей безопасность, благополучие себя и детей, то бывает, да, что развод – это единственный способ, который надо выбирать. Мне здесь хочется обратиться к детям, да, которые переживают похожие ситуации, или проблемы в семье бывают у всех абсолютно, разведенных, в полных семьях, в хороших семьях, в плохих семьях. Всегда бывают проблемы дома. И вот когда мы дети, мы по-особенному, через особенный фильтр видим эти проблемы. Но пройдет какое-то время, мы повзрослеем, мы станем более самостоятельными, и мы сможем действительно более свободно выбирать свое мнение относительно поведения кого-то из родителей, относительно того, как я хочу устроить что-то в своей семье. Мы можем выбирать ценности, что для меня важно в отношениях, а что нет. Поэтому я бы здесь посоветовала, ну, напомнить себе, что я еще ребенок. Я отчасти живу по правилам тех взрослых, у которых я родился. И да, мне где-то надо подчиниться, где-то подстроиться, но будет точно, настанет то время, когда я смогу пересмотреть свое мнение, когда я смогу кого-то простить, а кого-то, наоборот, точно не простить за его поведение. Я стану более свободным, более устойчивым, и уже сам буду выбирать, что для меня хорошо и что плохо, и уже по своей воле, по свободному выбору выстраивать отношения с родителями, с друзьями, возможно, с теми родителями, с которыми случился когда-то в детстве сильный конфликт. Еще жизнь длинная, восстановить отношения будет возможность. Если вы захотите это сделать, вы предпримете действия. Мне хочется показать здесь достаточно сильную ограниченность детей в способах поведения. Но когда мы вырастаем, когда мы лучше узнаем себя, когда мы становимся независимыми эмоционально, финансово, территориально от взрослых, наши выборы, наше поведение, наше самочувствие становятся более контролируемы нами. Это очень классно. Все, что когда-то где-то нас ранило, можно успеть пережить во взрослом возрасте так, как вам это хочется. Сделать те выводы, которые вам важны. Построить те отношения со своими родственниками, которые для вас кажутся нормальными. Попробовать, по крайней мере.
А это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где мы вместе с экспертом, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфией Мячиной разбираем самый сложный и самый интересный подростковый возраст. Альфия, спасибо тебе большое.
Сложный разговор, да. Спасибо всем большое.
Ульяна, спасибо за вопрос.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга –